Битва длилась еще 5 дней, то затихая, то вновь возобновляясь. На второй день молодой король оттянул все войска в город, решив не давать генерального сражения и не выходить в поле. Гномы сняли с бастиона все пушки и перенесли на стены. Началась оборона. Бывали дни, когда тот или иной участок стены по 6-7 раз переходил из рук в руки. Нас отбрасывали, мы вновь скидывали противника за стены, а он опять лез. И так продолжалось до бесконечности. Мы едва вновь все не потеряли, когда сторонники неназываемого из числа городских жителей чуть не прорвались к рогу радуги. Но Арцевус берег артефакт как зеницу ока, и предателей встретила сталь и магия. Те из сторонников неназываемого, кто по глупости своей решил сдаться в плен, был четвертован или повешен на городской стене в назидание агрессорам. Несмотря на потери, мы выстояли. В одно из прекраснейших декабрьских утр раздался рев рогов, и подоспевшая вторая южная армия, а также первая западная и третья ударная, усиленная ребятами из Мирнуэха и добровольцами из Исилии, от всей души ударили в тыл ничего не подозревающему противнику. Сталкон собрал все силы и вывел их за стены, вмазав врагам в лоб. У противника все еще оставалось численное превосходство, но он дрогнул и побежал. Неназываемый тоже не стал ждать, когда с ним поговорит орден, и драпанул так, что пятки засверкали. Армия погнала отступающего противника на север и гнала его до самого одинокого великана. Все сходились в одном. Неназываемый не скоро оправится от такого удара и решится напасть на королевство не ранее, как лет через 500-600. Будем надеяться, что если колдун все же вздумает вернуться и вновь попробует укусить Валиостр за пятку, орден не будет щелкать клювом и вовремя достанет рог радуги из старого, заросшего паутиной сундука. Пока армия была занята войной на севере и добиванием тех, кто никак не хотел добиваться, столица потихоньку приходила в норму. Дело всех было по горло, но каждый горожанин ходил радостный и довольный, словно он самолично засунул рог радуги в зад проклятому колдуну. Но победа победой, а жить как-то надо. Армию содержать тоже. Так что налоги поползли вверх. Удивительно, но теперь, отдавая кровную деньгу королевским сборщикам, народ почти не роптал. Все как-то сразу уяснили, что лучше крепкая и сытая армия, чем неназываемый на шее. Помню, как-то раз Фор сказал замечательную фразу. «Иногда королевству, чтобы встряхнуться и согнать с себя пыль, требуется война». Наверное, мой старый учитель, ныне пребывающий в далеком Гараке, был прав. Война — это страшно, но после нее на многие вещи смотришь по-иному. Например, на спекулянтов. Эти ребята, несмотря на то, что городские склады отнюдь не были пустыми, а корабли и караваны из Исилии и Мирануэха доставляли продукты регулярно, решили взвинтить цены и немножечко нажиться на своих же согражданах. Для расправы со спекулянтами не потребовалось ни указа короля, ни королевских песочников, ни бездушных егерей. Славные, добрые и милые жители Авендума отловили самых отъявленных барыг, забили им гвозди во все части тела, а затем подвесили на городской стене рядышком со сторонниками неназываемого. Как рассудили жители, между слугами неназываемого и спекулянтами, искусственно создающими недостаток продуктов, нет никакой разницы. В принципе, они были правы. Во всяком случае, король в это не вмешивался, хотя кое-кто поговаривал, что именно Сталкон или его люди, не суть важно, прислал самодеятельным палачам гвозди. Расправа пошла на пользу всем, кроме прибитых спекулянтов. Больше никто не решался поднимать цены и воровать продукты. Люди потихоньку возвращались в город, слушали на площадях глашатаев, повествующих о победах армии на севере и объединенных сил Валиостра, пограничного королевства и темных эльфов на юге над орками. А затем отстраивали порушенные войной дома и налаживали жизнь. Постепенно все становилось по-прежнему. Что до нашей маленькой компании, то тут все пошло кувырком. Как только маги разобрались с делами, читай с неназываемым, меня взяли в оборот. Ко мне приставили старого моего дружка Родерика, и тот ходил за Гарретом точно хвост. А если серьезно, всю нашу компанию на целый месяц запихали в королевский дворец. Что там делали с остальными, не знаю, но лично меня по 3 раза на дню допрашивал кто-нибудь из архимагов. В основном их интересовал Храдспайн. Архимаги задавали вопросы, я рассказывал, Родерик записывал. И так до бесконечности. 2 раза я имел счастье видеть Арцевуса. Старик за время моего путешествия еще больше сдал, похудел, да и кашлять стал сильнее. Казалось, холод съедает его. Он постоянно кутался в теплое одеяло и дрожал. Родерик ежечасно приносил своему учителю лекарства. Мне было жаль магистра ордена, и слепой видел, каких сил ему стоили все эти разговоры. Архимаг тоже задавал мне вопросы, но куда более щекотливые, и мне приходилось юлить и врать. Не хотелось рассказывать ордену про хозяина, мир хаоса и тому подобные штуки. Казалось, я поведал ордену все, что мог, но маги все спрашивали и спрашивали. И пришлось рассказывать во второй раз, в третий раз и даже в четвертый. Из меня вытягивали все, самые мельчайшие детали, и конца краю этому видно не было. Своих друзей я практически не видел. Лишь Кликли, взявшаяся опекать молодого короля, это она так мне говорила, иногда забегала ко мне и делилась новостями. Халас, Угорь и Фонарщик были вместе с дикими, оставшимися в живых после одинокого великана и поля фей. Медок и непобедимый Слава Саготу выжили в битве при Авендуме и теперь тоже были рядом с друзьями. Король пока не отпускал диких и держал их подле себя. Что касается Эграссы, то он совершенно неожиданно для себя стал главой дома Черной Розы, так как трэш Эпилорса погиб в битве на поле фей, и лиственная корона перешла к двоюродному брату Миралиссы. Сейчас Эграсса был вместе с теми эльфами, что пришли сражаться за Валиостр, но, по словам Кликли, через пару недель Темный отправится в Заграму. Наконец, когда я тьма знает, по какому разу рассказал свою историю магам, они махнули на меня рукой и сказали, что я могу валить на все четыре стороны. «Пироги! Пироги! Какого хрена прешь? Не видишь, что я иду?» «Да кто ты такая, старая выдра? От выдры и слышу. Доблестная армия Валиостра! Слышали? Вчера в портовом городе грабанули карету, везущую кучу золота. Врешь, небось. Чего карете с золотом делать в портовом городе? Говорят, корабли из Исилии будут приходить в три раза чаще. Слава королю! Если б не он! Да здравствует король! А правда, что темные перебили всех орков и теперь пошли на карликов войной? Ну и дурак ты, братец, раз такую ерунду рассказываешь. Пироги!» Ничего в нашем мире не меняется. Даже если с начала войны прошло всего лишь полтора месяца, народ уже занят своим любимым делом — сплетнями. Середина января выдалась до нельзя холодной и снежной, но горожан это нисколько не смущало, и улицы были полны праздношатающегося народа. Отмечали очередную победу. Армия отбросила последних врагов за одинокого великана. На сегодняшний поздний вечер у меня была запланирована встреча со всей компанией в одном из трактиров внутреннего города. Наконец-то появится возможность увидеться. Но это вечером, а сейчас мне абсолютно нечего делать. И чтобы хоть как-то убить время, я решил сходить кое-куда и проверить одну очень занимавшую меня в последнее время штуку. Пока шел к улице Сонного Пса, думал о том, чем мне следует заняться в ближайшие недели. Ничего путного в голову не приходило. Поездочка в дальние края порядком выбила меня из колеи городских событий и дел, и теперь следовало наверстывать упущенное. Да и берлогу надо новую подыскивать. Любопытство свое я удовлетворил. Нож и топор, вопреки всему, стоял на прежнем месте. Несмотря на учиненный прошлым летом во время памятной драки за коня теней разгром, трактир был как новенький. Дыры, что проломили демоны в стенах, оказались мастерски заделанными. Да и все здание выглядело так, словно Вухджаас и Ждуэрук к нему ближе, чем на 100 ярдов, никогда не подходили. Даже вывеска осталась прежней. Я толкнул дверь заведения и вошел. Громилы, стоявшие на входе, были мне незнакомы. Зато меня они, как видно, очень хорошо знали и пропустили без всяких вопросов, разве что воинский салют не отдали. В зале сделали ремонт, и теперь здесь было, как всегда, шумно и многолюдно. Воровская братья и мошенники разных мастей заняли все столы и лавки. Служанки сновали между них и разносили снеть и пиво. Меня, конечно же, заметили, и, конечно же, не подали виду, что узнали, хотя на лицах многих знакомых и малознакомых я видел удивление и даже некоторый испуг. Я кивнул двум-трем своим знакомцам и направился прямиком к стойке. Старина Гозма, как всегда, стоял на боевом посту. Когда старый плут меня увидел, его чуть удар не хватил. Вытянутая физиономия трактирщика стала тоскливой до невозможности. Бывший вор то бледнел, то багровел. Наконец он нашел в себе силы вымолвить. «Гаррет? Рад, что ты меня не забыл, Гозма». «Какого? Откуда ты взялся?» «В смысле? Похоже, мне тут были не очень рады». «Ну, — смутился Гозма. — Говорили, что ты навсегда покинул Авендум, как и Фор». «Кто говорил?» «Все говорят. Рад, что это не так». «Как же? Верю. Вижу, твои дела идут, как и прежде». «Не твоими стараниями», — буркнул трактирщик. Кажется, он пришел в себя от удивления. Ты, думаю, видел, что ребята Маркуна вкупе с дралистцами и этими двумя чудовищами здесь устроили? Знаешь, сколько денег мне пришлось убить, чтобы восстановить все как было? Не боишься, что я выставлю тебе счет?»
«Не боюсь», — я мило улыбнулся ему.
Гозма от этой улыбки прикусил язык.
«Согласись, что порушенный трактир куда лучше, чем загубленная репутация. Маркун на шее и прощание с жизнью.
Гангрена ты, Гаррет.
Стараюсь. Мой стол свободен?»
«Угу. Пиво. Темное». Я, усмехаясь, направился к столу. Гозма, если честно, получил в ту ночь по заслугам. Хотя я и был рад узнать, что старый прохиндей и его заведение живы-здоровы. Мне принесли заказанное пиво, так что в следующие несколько минут я ничего не делал и просто наслаждался. Тут неожиданно рядом кто-то присел на свободный стул. Я оторвался от изучения кружки и взглянул на незваного гостя. Маленький, черноволосый, со сросшимися у переносицы густыми бровями и каменным лицом.
Ого, какие люди решили почтить меня своим присутствием.
Сам Ургес, глава гильдии наемных убийц.
«Пиво?» — предложил я ему.
«Благодарю. В следующий раз», — отказался он.
«Интересно, что ему от меня потребовалось?»
«Прошел слух, что ты вернулся в город. Решил проверить».
«Слухи очень быстро распространяются», — согласился я с Ургезом. «Не прошло и 10 минут с момента моего появления в Ноже и Топоре, а об этом уже знает все городское дно».
«Так о слухах я и пришел поговорить. Не возражаешь, мастер-вор?»
«Отнюдь, мастер-убийца. С такими людьми, как Ургез, всегда следует быть вежливыми.
Ходил слушок, что один наемный убийца очень старался добыть твою голову. Также говорят, что обитель Сагота подверглась нападению. Несколько удалых молодцов хотели добраться до старины Фора. Хочу сказать, что гильдии эти люди не имеют никакого отношения. Моим ребятам нет нужды портить дружбу с ворами, а тем паче со служителями Сагота.
Я знаю, что это не твои ребята.
Ну вот и славно. От себя хочу сказать, что у гильдии к этому залетному есть парочка вопросов. Он, как говорят, прикрывался моим именем, а я этого не люблю. Так что мы его ищем.
Нет нужды. Он больше не доставит вам неприятностей.
Тем лучше. Глава гильдии нисколько не удивился. Бывай, Гаррет. Бывай, Ургес. С делами было покончено, и глава убийц ушел. Что ж, неприятности улажены. А если честно, рад, что парни Ургеза не имеют никакого отношения к тем нескольким покушениям, что едва не отправили меня в свет прошлым летом. Воевать с Ургезом опасно для здоровья.
Разрешишь присесть?
Похоже, у меня сегодня незапланированный вечер приемов. На этот раз возле столика застыл Шелос. Позади него маячила шестерка молодых бычков-охранников.
Присаживайся.
Шелос сел, охранники остались стоять.
Прошел слух, что ты вернулся в город. Решил проверить.
Они сговорились, что ли? Шелос, если кто не знает, был тем самым парнем, что воевал с Маркуном за право управлять гильдией воров.
Вернулся.
Я всегда уважал тебя, Гаррет.
Взаимно.
Шелос и впрямь был неплохим человеком и вором. Думаю, под его управлением гильдии будет гораздо лучше, чем при Маркуне. Знаю, что раньше у тебя были проблемы с гильдией, впрочем, как и у всех нас. Эта толстая свинья Маркун лишь воровал деньги для себя. Сейчас все изменилось. Так что хочу сказать тебе, что если возникнет желание вернуться в лоно родного дома, мы все будем рады. Естественно, возьмем без всяких вступительных взносов и процентов с заказов.
«Почетный член?» — усмехнулся я.
«Почему бы и нет? Уважаемые мастера не должны платить деньги за свою работу. Достаточно того, что они состоят в гильдии и делают ей имя».
«С чего такая щедрость, Шелос?»
«Ну...» — он помялся. «Если раскрыть карты, Гаррет, то я лично обязан тебе избавлением от Маркуна. Да и многие ребята тоже, можешь мне поверить. Без этой жирной пиявки все пошло на лад. Считай, что это моя маленькая благодарность. Не люблю быть должником, так что ты подумай о возвращении».
«Хорошо, подумаю».
«Отлично. Увидимся, мастер?»
«Увидимся».
Шелос с ребятами свалил, а я действительно стал прикидывать, стоит ли возвращаться в гильдию или продолжить работу на вольных хлебах. И тот, и другой вариант сулил свои плюсы и свои минусы, так что было о чем подумать. Время незаметно подошло к тому, что мне пора было отправляться в путь. Я кивнул на прощание Гозма, попросив записать пиво на мой счет, и вышел на улицу. Уже было темно, и народу поубавилось. Пошел снег, при полном безветрии снежинки плавно и совершенно беззвучно падали на мостовую. А, тьма. Кажется, я просидел в заведении у Гозма несколько дольше, чем планировал. Следует поспешить. Пошел переулками, срезая путь.
Так было намного быстрее, хотя прогулки через подворотни портового города для неопытного человека в достаточно большом проценте случаев заканчивались потерей кошелька, а то и жизни. Так что, петляя в полутемных и полупустых пространствах, я не терял бдительности и держал арбалет под рукой. Всегда найдется идиот, жадный до чужих денег. Сагот миловал, по дороге мне не встретилось ни одного человека. Правда, однажды посчастливилось наткнуться на десяток стражников. Ребята проводили меня крайне недобрыми взглядами, но на этот раз вопросы задавать не стали. Я свернул в переулок вонючих клопов, из него вышел на улицу Яблок, проскочил через малый кислый переулок, завернул в темную арку и...